Свежее утро на радио «Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии Алексей Красильников и Мария Меркулова. Леша, привет.
Привет, привет.
Жизнеутверждающая история. Родные сестры снова нашли друг друга после 8 лет разлуки. А встретились они в интернате для пожилых. Британки Дженни Бейкер и Белль Фостер не виделись с 2014 года из-за проживания порознь. А преклонный возраст не позволял им видеться так, как они привыкли. Сейчас им, кстати, 85 и 98 лет, соответственно. Но вот теперь младшая сестра переехала в тот же дом престарелых в городе Хеберн, графство Тайнен-Уир, где уже какое-то время находилась ее старшая сестра. И родственницы, естественно, были невероятно счастливы воссоединению, также растрогали и весь персонал, и всех сотрудников этого пансиона. Ну и, конечно, пользователи сети тоже отреагировали, да, конечно, на
страшно, эту историю. Страшно, конечно, здесь только просто представить, какое количество жизни человек проводит, грубо говоря, за пределами, вот как, ой, тут ужасная формулировка, срок дожития.
Вспомнил это слово. Ужасная, к сожалению, нет, в России есть вот это вот.
Она бюрократическая, да. Не только в России, она в разных языках и звучит везде ужасно. Суть в том, что это же значительное число лет, которое человек действительно по состоянию здоровья не может работать, может провести в каких-то учреждениях. Вот ты назвала две пожилые британки, 85-98, и думаешь, да, что какие старушки, здорово. Между ними разница 14 лет.
Да.
И они обе при этом считаются уже старушками-старушками. С 14 года они не виделись, то есть это сколько?
8 лет они
в этом году было бы 8 лет, да.
Да.
Соответственно, одной было при этом 90, второй 78. И ты просто понимаешь, что 14 лет назад, грубо говоря, ну вот я только еще из университета выпустился, ну там плюс-минус. Плюс-минус.
Да.
Побольше, конечно. Вот. И какое, то есть это, по сути, значительная часть вообще активной жизни.
Да, действительно так.
И поэтому сколько внимания, сколько нужно усилий прилагать, чтобы у людей вот это количество это прожитой жизни, можно так сказать, проходило достойно.
Достойно, это очень
кто
важно.
Кто за это должен браться? Может ли государство за это браться? А если не может, то что? Ну, в общем, вопросов огромное количество. Такого
огромное
философского
количество.
Толка.
Безусловно, и философского толка, и вопросы социального характера, потому что в России отношение, да, к пансионам, к домам престарелых, к подобным интернатам для пожилых людей, оно очень-очень специфическое и часто резко негативное.
В основном негативное.
В основном негативное, да. Потому что, ну, мы прекрасно понимаем, почему. Потому что эта система недостаточно хороша. Это если я очень-очень мягко выражаюсь. Существует, мы, к сожалению, регулярно видим в СМИ истории, где какие-то совершенно жуткие вещи происходят в этих самых учреждениях.
Ну, такие истории, опять же, в разных странах. Из Германии была
недавно
ситуация.
Да, но дело в том, что именно в России такое очень-очень резко негативное отношение.
Ну, если мы говорим про истории, то истории отовсюду пугают. Другое
это
дело, что положительные
собой
приходят. Положительно,
да,
хочется больше,
тоже,
чтобы было. Но ты правильно говоришь. Система — это вещь, которая вроде состоит из частных случаев, но при этом все-таки над ней немножечко возвышается. И судить по частным случаям, по историям, по вот этим ужасам, или наоборот, вот как мы иначе, с чего мы начали, как это, жизнерасполагающим ситуациям, не совсем верно. Это может немножечко затенить взгляд, а взгляд хочется иметь незамыленный.
Да, само собой, психолог Сергей Громов, надеюсь, сейчас нам поможет разобраться с тем, как вообще в России, в нашем сознании вот эта идея существует, и как, не знаю,
меняется
ли к ней
менять
отношение, да, или нет. Сергей, здравствуйте.
Мария, Алексей, радиослушатели, всем здравствуйте.
Добрый день.
Внимательно следил за тем, что вы говорили.
Ага.
И вот Алексей сказал, что хочется, чтобы этот возраст, там 85, 90, 98, человек жил достойно.
Да.
Я предлагаю посмотреть на это достойно с точки зрения именно психологии.
Давайте.
Маленький такой экскурс. Вот мы с вами люди, ну, не входящие еще пока в возраст дожития, молодые, можно сказать так. И у нас есть две системы. То есть, ну, когнитивную мы думаем, мыслим, у нас нет деменции и прочее, и мы чувствуем. Вот принципиальное отличие между взрослым, молодым и человеком преклонного возраста в том, что когнитивная система деградирует, а чувственная нет. Поэтому, когда говорят о достойной старости, это не только про то, чтобы было чисто убрано, там, вовремя покормлено или что-то еще в этом духе. Это про то, что человек продолжает чувствовать. И вот что он ощущает, будучи, допустим, уже с очень слабой памятью, с неспособностью ему ясно мыслить, он все равно продолжает чувствовать. Поэтому, Мария, Алексей и все радиослушатели, я вас в первую очередь призываю посмотреть на возраст пожилых людей с точки зрения того, а что же они чувствуют. Если им комфортно и хорошо, если они испытывают радость в стенах дома или в стенах специализированного заведения, то это хорошо. А вот если они чувствуют себя плохо, если им грустно, несчастливо, Если они одиноки, то это плохо в любом из мест.
Само собой. Но, Сергей, мы понимаем, что когда речь идет об уходе за пожилыми близкими, часто у которых есть проблемы не только с мобильностью, с физическим состоянием, что они сами чего-то не могут сделать физически, есть еще и проблемы, которые вы упомянули, ну, уже деменция, например, да, та же самая, или какие-то ее признаки. Человеку уже сложно одному. Это полноценная работа для близких. Это когда они опекают такого своего родного человека. Само собой, это очень достойные. Но эта нагрузка получается и на... Уже нужно думать о комфорте не только пожилого человека, но и тех, кто о нем заботится, ведь тоже.
Абсолютно точно,
Мария. Ну, там,
Мария,
например, взрослых детей, например, да?
Абсолютно точно. В первую очередь нужно позаботиться о собственном комфорте и физическом, и эмоциональном. И только человек, который чувствует себя в ресурсе, может осуществлять достойный уход за пожилым человеком. Если человек это делает, скажем так, на последних ресурсах, если это определенная нужда и неготовность, человек не был готов, допустим, дети попадают в ситуацию, что вынуждены заботиться, они достаточно быстро выгорают. И это становится тяжелым бременем как и для пожилого человека, так и для тех, кто осуществляет за ним уход. То есть выгорание в этом случае – это первое, на что стоит обращать внимание.
И тогда уже как бы эмоциональной поддержки тоже не получится и для пожилого человека.
Я больше, знаете, вот на что хотел бы обратить внимание. Мы здесь немножечко сводим воедино. Ведь очень важный момент. Здоровье, состояние здоровья физическое, это вещь объективная.
Да.
Потому что маломобильность, это вот она есть.
Ну, деменция тоже, как бы ментальное здоровье, часть физического.
А вот вопрос того, насколько человек себя хорошо чувствует, насколько ему хорошо, плохо, это уже вопрос субъективный. Потому что кому-то, условно говоря, из пенсионеров достаточно вообще минимального, и он спокоен, счастлив. А со стороны смотришь и думаешь, вообще это как? Вот с этим как? Есть какая-то, я не знаю, объективная градация, объективная, приближенная к объективности? Да, если мы говорим про Россию, то именно на российском, на государственном уровне. Какие-то критерии, на которые можно посмотреть и согласиться, да, вот это будет, наверное, достойно. Вне зависимости от того, я нисколько не хочу никого обидеть, но вне зависимости от того, насколько комфортно при этом самому пожилому человеку.
Да, Алексей, на самом деле это тончайшая такая нотка, которую вы подметили, потому что счастье вообще очень такая субъективная категория. Но тут еще возникает момент, что человек пожилой, его можно расценивать как человека болеющего. А человек болеющий, сам себе лечение не назначает. То есть он становится заложником неких обстоятельств. Поэтому субъективная категория счастья самого пожилого человека переходит в руки того, кто его обеспечивает. И для, например, одних детей будет стакан воды, который делает человека счастливым, потому что он действительно очень хочет пить и целый день его ждет. А для других это, например, пребывание в комфортном и комфортабельном доме престарелых, где месяц проживания стоит, в общем, серьезных денег,
да.
И стоит этих денег.
Наша шеф-редактор перед эфиром посмотрела цены, то есть получается, у нас вышло, что средняя цена на частный вот такой интернат в России среднего уровня, естественно, в регионе мы смотрим, Москва, московский регион, да, где мы находимся непосредственно физически, получается где-то 75 тысяч в месяц. Это вот на 30 дней.
Да.
Это в среднего уровня, это не какой-то элитный, топовый, люксовый, да, санаторий или пансионат. Это средний совершенно уровень. Себе такого, практически никто не может позволить.
Если мы сравним с зарплатами, которые в среднем в России существуют, это выше в несколько раз.
Даже средняя московская зарплата, по-моему, выше по официальным данным, чем вот эти деньги. То есть здесь не очень понятно, как... То есть этот вопрос о проживании пожилого человека в пансионе сложный. Но есть государственные учреждения. Сергей, к ним много вопросов. Возникает.
Много.
Очень много. И в том числе вопросы той же самой психологической помощи обитателям, жителям такого пансиона.
Да, то есть и обитателям, и тем, кто обеспечивает обитание этих людей. То есть на самом деле работа с пожилыми людьми – это необходимое. То есть есть несколько необходимых условий. Геронтопсихология, психология старости – это неотъемлемое знание, которое должно быть у этих людей. Часто этого нет. Поэтому люди начинают воспринимать процессы, которые происходят с этими людьми, агрессивно, начинают, ну и вот эти всевозможные истории о том, что плохой уход, физическое воздействие, это все от неквалифицированности и от нежелания обращаться за помощью. Вот. Второе – это нежелание замечать за собой те изменения, которые происходят на уровне профессии, и нежелание уходить оттуда. Потому что государственные учреждения – это в первую очередь низкие или невысокие зарплаты, а во вторую очередь это гарантия. И вот очень многие люди, цепляясь за эту гарантию, ставят на одну чашу весов, собственно, возможность получать стабильную зарплату, хоть и небольшую, а с другой стороны – это отношение к другим людям, которое, в общем, вымещается часто в таких негативных проявлениях. Поэтому психологический комфорт, как вы выразились, обитателей домов престарелых, напрямую зависит от того, в каком эмоциональном состоянии находятся те, кто этот комфорт обеспечивает. И вы правы, это не всегда на должном уровне.
А можно ли по последним годам какую-то сводку, подборку найти? Ну, грубо говоря, насколько повышаются или понижаются квалификация сотрудников домов престарелых? Насколько к ним требования предъявляются? Потому что вот я сам учился в университете, в котором профильным был факультет социальной работы. То есть, по сути, сотрудники должны были выпускаться, которые работают с пенсионерами, которые заботятся о них, которые, ну, может быть, кто-то на дому...
С незащищенными, да, гражданами?
Да-да-да, в данном случае мы говорим про пенсионеров, да. И вот насколько здесь есть, насколько, опять же, есть динамика? То есть мы понимаем, что вот конкретно здесь сейчас можно сказать, что ну вот не все так хорошо. Можно такой момент в любой стране посмотреть, можно обратиться на 10-20 лет.
Да-да,
вот тренд.
Вот, Алексей, смотрите, очень хороший момент, да, то есть определенные квалификационные требования к работникам, которые работают с пожилыми людьми. Это должно быть, это есть. Статистика говорит, что при вступлении на государственную службу есть определенные требования, несоответствие которым не позволяет занять эту должность. Но представьте себе, что вы попадаете в эту структуру, вы в ней уже находитесь, и вот статистики лично у меня нету, насколько... скажем так, регулярно и эффективно ведется профилактика. Потому что одно дело попасть туда, будучи, может быть, даже и готовым к этой работе, но проработав год, два, три, я думаю, что, во-первых, происходит точно выгорание то самое, меняется отношение к себе и к окружающим, и здесь возникает вопрос, кто обо мне уже должен позаботиться? Государство, да, или же это должен сделать я сам? Не думаю, что там очень высокие зарплаты. Думаю, что они весьма невелики, если мы говорим про государственные учреждения. Поэтому возникает естественный вопрос, что либо себя накормить, либо пойти к психологу, либо позаботиться о своих детях и их образовании, или же, допустим, взять неочередной отпуск. Вот,
да, вечная дилемма. Вечная дилемма, абсолютно точно.
Вы знаете,
Мария,
не
вечная,
Алексей,
может быть, хочется надеяться, но дилемма.
Есть провокационный вопрос, можно?
Конечно.
Готовы, да? Если предположить, что вы тоже будете в этом возрасте весьма почтенным, где бы вы его хотели провести? Со своими детьми там, в рамках дома, квартиры или в доме престарелых? Я думаю, что этот вопрос, ответ на этот вопрос интересен не только мне.
Вы знаете, Сергей, мне кажется, что здесь очень много факторов, невозможно сказать прямо вот так. Это зависит от отношений с близкими, от того, какие у вас взаимоотношения внутри семьи. Это зависит от физического и ментального состояния, да, нас в возрасте самих по себе. Это зависит от того, от географических факторов, потому что могут быть совершенно разные регионы проживания. И так далее. То есть я вот так вот откровенно не могу прямо сейчас ответить на этот вопрос. Потому что мало исходных данных, скажем так.
Ну, я соглашусь с тем, что вводных данных действительно мало. Я ничего там такого для себя лично критичного не вижу, если будет определенный набор показателей, которые будут соответствовать. Потому что,
если это будет хорошее учреждение.
Там, что включается в хорошее учреждение, опять же, многое будет включено. Но вот так прямо однозначно поставить себе крест на том, что нет, вот я этого точно с собой не тащу, я вообще совершенно спокойно
могу. Я тоже не исключаю ни одну из этих опций.
Если, да, если.
Ну, еще вопрос, насколько в
Алексей,
добром
Мария, да.
психическом здравии.
Вот смотрите, я
сейчас,
благодарен вам за... Благодарен вам за, во-первых, ответ. Но здесь не столь важен был ответ, сколько тот факт, что в прямом эфире вы просто взяли и задумались. Да? Ну, в игровой форме, скажем так, несколько отстраненно, может быть, даже абстрактно, но задумались о том, а как это может быть. Основная проблема в том, что люди... Да, то есть и, там, даже вот в нашем возрасте не задумываются об этом и не задумываются. И, в общем, как только вот наступает критический момент, здесь все начинают как-то судорожно решать. Буквально там, год, два или три. Но если у человека есть представление о своей старости, он о ней задумывается и видит ее в более-менее трезвом, таком осознанном варианте, то решение, которое он для себя хочет, он начинает готовить. И вот это принципиальный момент, на котором я хочу сакцентировать и свое, и ваше внимание, и внимание радиослушателей. Осознанное отношение к тому, во что мы будем одеты завтра, допустим, да, или как пройдет наша старость, это два очень похожих вопроса. Мы действительно должны об этом задуматься. И в этом случае мы начинаем себя как-то, ну, скажем так, задавать вектор развития. Если не хочется в дом престарелых, то нужно чаще гадать кроссворды и как можно дольше сохранять трезвость своего ума, поддерживать себя в физической форме. Если мы понимаем, что дом престарелых там, с высоким прайсом нам не светит, то, конечно, стоит в любом случае поддерживать и развивать отношения со своими близкими так, чтобы был тот, кто сможет позаботиться.
С близкими, причем есть практика 5-6 договорных лет?
Отношений.
Прошу прощения, Сергей.
Да, Алексей, 5-6, наверное, может быть, ну, здесь вот такая математика, вопрос прикинуть, сколько им будет. Но есть распространенная практика отношений, когда люди завещают свою квартиру в обмен на то, что будет достойный уход, опыт, уход. И это, в общем, тоже некий сценарий.
И здесь, да, главное не нарваться на мошенническую какую-нибудь схему. Да.
Даже если это близкие.
По отъему, да.
Конечно,
даже
если, да. Если человек, люди, который хочет позаботиться в обмен на квартиру, возникает внезапно и за там, буквально пару месяцев, то это может быть с высокой степенью мошенник. Если это человек, там, внук, внучка или просто тот,
тоже
кому человек доверял
бывают,
на протяжении,
Сергей,
жизни, то это сценарий более успешный.
Сергей, но мы же правильно вас понимаем, что мы сейчас говорим про реалии для людей, которые, ну, как сказать, уже находятся в пенсионном, предпенсионном. Вы произнесли слово «внук». Ну, 40 лет, наверное, самое раннее, когда внуков можно ожидать, а до того это все не... И то потом еще он растет, наверное, какие-то ранние годы. То есть это все, на это все про все какие-то вообще минимальное количество времени дается, условно говоря, чтобы человек одновременно был уже взрослым, да, с кем я общаюсь, молодое поколение, одновременно взрослый, чтобы быть готовым что-то это обеспечивать, и при этом, ну, как это сказать, недостаточно, при этом я еще не был достаточно уже совсем в таком возрасте, когда уже об этом поздно задумываться. Там люфт-то временной будет совсем маленький, чтобы найти это поколение, извините, пожалуйста, за такую формулировку, близких, родных, и успеть с ними наладить отношения. Потому что вот для нас, ну, я за себя могу сказать, про Машу могу тоже предположить, еще пока не с кем так договариваться, чтобы вот на будущее мне кто-то обеспечил в обмен, возможно, на квартиру.
Да, это правда, абсолютно. Как бы нет
абсолютно
таких
вариантов. Точно, конечно. И здесь снова повторюсь, что надо задумываться об этом заранее, не спешно выстраивать отношения, корректировать, а изначально вести их в том направлении, что тебе могут позаботиться. Но на самом деле есть категория пожилых людей, которые на самом деле отказываются,
конечно,
от этой истории, которые
сам
совершенно не хотят. Да, все сам.
Это гордость, безусловно,
вот. Здесь есть
чувство собственного достоинства, но это зависит еще тоже от физического состояния, от здоровья человека. Может ли он все сам? Хочет, не хочет? Это другой вопрос. Может ли? Потому что, чтобы совпадали возможности с желанием.
Да, Мария. И здесь это еще ведь и опасно, потому что человек пожилой, он может себя чувствовать достаточно в силах, но при этом может забывать выключить газ, электричество, вода и прочие все моменты. И не надо далеко ходить, достаточно посмотреть, что и в парках, и периодически на улицах где-то посреди города можно увидеть человека, который просто блуждает. Он в здравии, он силен достаточно, чтобы ходить, но он не помнит, где находится. И вот уговорить таких людей, скажем так, переехать в дом престарелых или в пансионат, это очень и очень непростая задача.
Это правда.
А можно, можно вам вопрос вот в развитии как раз этого тезиса, который у вас был? Вот все-таки, если мы говорим про российские реалии, это что? Это все еще вот это советское поколение, которое я сам все смогу, я все вытяну, войну прошли, и это переживем? Или со временем это... Или это какой-то вот другой момент, и он со временем никуда не денется? Потому что, ну вот вопрос менталитета советского человека, грубо говоря,
да,
человека нового менталитета.
Да, у меня будет потом вопрос поколенческого взаимодействия.
Вот этот куда-то уйдет, или это постоянное, что нет, я вот я старый дед, я упертый, и сидите и уважайте меня.
Это может быть и менталитет, связанный с некой идеологией, внутри которой прожил человек длительное время. Это может быть связано и с просто установкой на то, что я сам, потому что я сильный. Есть определенные установки психологические, которые человек усваивает с детства. И «будь сильным» — это одна из них. Она помогает преодолевать жизненные сложности, да, трудности, но в какой-то момент она может даже мешать, потому что «будь сильным» — это значит «не принимай заботу, не принимай помощь о себе» со стороны. Поэтому, Алексей, здесь и история, связанная с менталитетом, и некие базовые такие вещи, которые с менталитетом не связаны, и будут происходить и через 100 лет.
Вот, Сергей, по поводу менталитета. В России по-прежнему крайне негативно относится общество к тем людям, которые даже в суперотличный действительно пансионат определяют своих пожилых близких родственников. Крайне негативно. Почему так? Это тоже вопрос
сложнейший
нашей культуры
вопрос,
российской, да, в том, что у нас так принято, вы обязаны обо мне, там, вы обязаны заботиться.
Маш, можно ремарочку небольшую? Потому что как-то исторически сложилось. В досоветские времена семьи жили вместе в одном большом хозяйстве. Советское время вообще, ну, тоже родители, которые жили с дедушками и с детьми, то есть по несколько...
По три поколения в одном доме, то и по четыре.
Это наследие или что-то другое-то?
Угу. Сложнейший вопрос, он связан напрямую с психологией масс. И здесь я внесу еще один тезис. Вот задумайтесь о том, а как можно ли померить любовь? Вообще есть какие-то критерии там, оценки? Ну, кто один любит, другой не любит, а этот больше, а этот меньше. Этот маму сдал, а, наверное, он ее не любит. А этот живет с ней, продолжает о ней заботиться, оба мучаются. Вот что это такое? Критериев любви на самом деле два. Это количество времени, которое человек может потратить, собственного времени на субъект, на объект или субъект любви. А второе – это деньги. Лучше всего, если человек готов тратить и время, и деньги на того, кого любит. Вариант, когда человек не может потратить время, но может потратить деньги. Нету денег, он тратит время. Поэтому, играя вот с этими переменными, можно понять, какое же все-таки на самом деле отношение происходит к тому, кому предлагают или уже перевезли в дом престарелых.
Причем даже если человек сам хочет, пожилой, да, вот переехать, ты никому никогда не докажешь, что там твой пожилой родственник сам попросился, потому что там будет классные условия, например, да, пребывания, замечательный персонал, всегда врачи рядом, которые на каждый чих, на каждую жалобу будут оперативно реагировать, все равно.
Мария, здесь менталитет самопринесения себя в жертву. То есть если ты не принес себя в жертву той матери, которая тебя выкормила, вытянула и, в общем, всю жизнь тобой занималась, то ты плохой человек. Ну, вот это на уровне бытовых разговоров.
Да,
конечно, такой момент, он присутствует. Ну, как можно сдать родную мать в дом престарелых? Особенно, если он 120 тысяч рублей в месяц, если там уход, надлежащее медицинское обслуживание. Ну, то есть, ну, как это можно? На самом деле это сделать можно. Это вложение в своего родителя деньгами.
Конечно, вот. Мы говорим только о той ситуации, когда родитель сам не против. Само собой, мы только.
Да.
Никакого насилия ни в коем случае.
Второй момент – это потеря эмоциональной близости, да, связи со своим собственным родителем. И это, конечно, травмирующая история как для общества, так и для конкретных субъектов, и для родителей, и для ребенка, будь ему там уже 50-60, сколько угодно лет. То есть осуждается не сам факт того, что мы разделяемся, а то, что мы с тобой перестаем общаться. Вот именно этот момент ставится в укор бессознательно, не напрямую, что это как будто бы предательство.
Вот да.
А можно, Сергей, а можно наоборот небольшую такую лесенку провести? Мне очень понравилось, вы фразу сказали, что если нет денег, человек, ну, нет лишних денег, достаточных, человек готов возместить
внимание,
это, потратив временем, да. А вот наоборот, как воспринимать? У меня недостаточно времени, я трачу деньги. Вроде как я откупаюсь, получается, нет? Даже если это самый элитный дорогой дом престарелых. Но есть тут вообще какая-то любовь, какое-то чувство уважения к родственникам пожилого возраста? Или это вот, нате вам, пожалуйста, деньги, лишь бы до меня не докапывайтесь. Я занят, у меня три работы. работы, я и детей воспитываю, и еще и вот родителей содержу.
Да, а какая альтернатива этому?
Вот получается, какая?
Вообще это потратить можно? Эти деньги в другую сторону.
Но тот факт, что человек не может у себя выделить получается. Время, у себя в жизни выделить время на близкого человека. Вы просто сказали, мне вот очень понравилось это, что если недостаточно денег, можно потратить время. А если наоборот? Вот, у меня времени нет, я трачу деньги. Я проявляю любовь этим?
Да, абсолютно точно да, потому что это деньги – это ресурс такой же, как и время. Вот абсолютно такой же. Это спорный момент. Многие сейчас, я уверен, возмущены. И, ну, там, если бы могли сказать, сказали бы, нет, это совершенно не так, это абсолютно так. А эти деньги, которые человек из своего ресурса выделяет на другого, мог бы потратить и на второго, и на третьего. Но почему-то выделил конкретно этого человека. И вот нужно посмотреть на эту ситуацию именно с этой стороны.
А
почему именно на этого человека он готов потратить? Ну, много людей,
более,
а он тратит именно на этого.
Да, это тоже нужно.
Это проявление любви.
Восприятие это тоже нужно менять.
Иногда
конечно.
Нужно немножко переворачивать ситуацию и посмотреть на нее под другим углом. Сергей, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Психолог Сергей Громов был с нами на связи. Мы продолжим через несколько минут.